Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Сначала, как всегда, несколько кусочков минувшей недели, а потом поговорим в прямом эфире. Надеюсь, умалишенные в этот раз не прозвонятся. Ну, поехали. Сначала пара слов об идеологии. Это вообще наше сильное место, потому что головы россиян открыты всем ветрам, и на мозгу каких только череев не вскакивает. То в большую восьмерку подадимся, то обратно в социализм, а то евразийством дыхнем так, что до Пиренеев людей с ног валит. Свобода. Сталин, Христос и Рузвельт в одном флаконе. На кого Бог пошлет, с тем в мозжечке утром и просыпаемся. О сладкой вечной нашей непостижимости напомнил журнал New Times, рассказавший о последних достижениях в области армейской геральдики.
Новые боевые знамена вручены 16 соединениям и частям российской армии, пишет The New Times. Издание отмечает идеологическую эклектику присутствующих там символов. Офицер одной из российских академий назвал это сборной солянкой из советского и дореволюционного. Знамя вооруженных сил военные называют плюшевой скатертью, а также сравнивают с этикеткой многозвездного армянского коньяка, пишет журнал.
Ну, стилистика генеральского особняка и не могла не передаться дизайну армейского знамени. Этот купеческий размах – символ нынешних новорусских представлений о вещах. Много не бывает, богато должно быть. Эх, гуляем. Лепи, брат, орла, взятого со знамен Николая I, сажай к нему орла из эпохи Александра III, суй туда же белый крест от государя Александра Павловича, кроши по периметру лавровые венки, ленточки и позолоченных завитушек по вкусу, строгай в кастрюлю все, что под руку попадется, раз финансирование позволяет. Ну, воевать под таким знаменем, конечно, неловко, но разливать на нем действительно в самый раз. Скатерочка получилась первый сорт. Кстати, упомянутое сходство стяга с этикеткой армянского коньяка достигается разбросанными по знамени пятиконечными звездами, включенными в эту икебану, говорят, по личному требованию бывшего министра обороны Иванова. Вкус идеологической солянки, скорее, правда, окрошки, удачно довершает ложка национального кваса в виде нескольких благородных слов, вышитых старославянской вязью. Итак, царские орлы, советские звезды, славянский дух и рюшечки. За что воевать под таким знаменем, каждый решит для себя сам. Сам для себя и для своих детей каждый решал и в области школьного образования до последнего времени. Но, кажется, эта идеологическая лафа подходит к концу.
В голове у преподавателей каша, заявил Путин, выступая перед делегатами Всероссийской конференции преподавателей общественных наук. Президент России призвал педагогов уходить от зарубежных штампов об элитарном образовании и активнее заниматься гражданско-патриотическим воспитанием молодых поколений с прививанием гордости за собственное государство.
Да, преподаватель общественных наук, бедолага. Каждое утро он, как Илюша Муромец, встает перед камнем, на котором написано «Ну ты попал». То ли заниматься ему воспитанием в детях патриотической гордости за собственное государство, как просит президент, то ли попробовать рассказать им правду, наконец. Совместить два этих занятия невозможно по определению, ибо любовь к родине возникает от бабушки-дедушки, от Пушкина и Чайковского, а вот гордость за государство только в результате повального вранья. Причем чем круче вранье, тем больше гордость за государство. От любви с открытыми глазами получаются одни Чаадаевы, а тут уж какая гордость. Я-то один. В общем, задача президентом поставлена, и работа уже кипит.
В Госдуме готовится к принятию закон, фактически исключающий альтернативную точку зрения на события в отечественной истории во время школьного обучения. У детей должно стабилизироваться мировосприятие, заявил один из авторов законопроекта Владимир Семаго. Будучи взрослым, он может поехать в библиотеку того же Кембриджа и узнать там другую точку зрения, и только тогда начать в чем-то сомневаться.
Ой, помню, в начале 70-х в средней советской школе историчка Елена Павловна рассказывала нам про успехи коллективизации и 10 сталинских ударов. Так стабилизировало мировоззрение, до сих пор тошнит. В Кембридж, слава богу, нас в те поры не пускали, так закомпостированной головой и проходили полжизни, пока все это не рухнуло нам же на головы. Возвращаясь к законопроекту и просвечивающим сквозь него путинским задачам, следует признать, что тут не без плагиата. Когда еще не было в помине ни депутата Семаго, ни коллективизации, ни даже Володи Ульянова, великий Козьма Прутков написал проект о введении единомыслия в России, заложив этим идеологические основы для вечного марша в эти казармы. За неимением поблизости Козьмы нынешний этап стабилизации мировосприятия радостным криком встретил мой друг, поэт-правдоруб Игорь Эртенев.
В процессе обучения сомнениям места нет. Молодому поколению от них один лишь вред. В умах посеет смуту, мечтает подлый враг. Не по душе кому-то, нехватка в них симаг. Необходимы меры принять нам сей же час. Фельдфебеля Вольтеры, симагов каждый класс. Пусть Кембридж и Сорбонна покуда обождут, а вы уж, салабоны, рубайте, что дадут.
Теперь еще несколько радостей эпохи стабилизации мировосприятия.
Прокремлевское движение «Евразийский союз молодежи» обвинило российского этнолога Валерия Тишкова в подрывной деятельности против России. Евразийцы утверждают, что Тишков под прикрытием научной деятельности занимался сбором разведданных в интересах США. В 2008 году геополитические враги России будут разыгрывать сценарий распада страны и межэтнических конфликтов на основании той информации, которую из года в год исправно поставляла сеть Валерия Тишкова, заявили в Евразийском союзе молодежи.
О да, этнологи и люди вообще опасные. Странно, как их раньше-то не свинтили всех по алфавиту. Вместо, чтобы ходить, как нормальные евразийцы, целый день с транспарантами, раскрывать заговор мировой закулисы, гнать вон нечисть посредством молитв и песнопений на площадях и поминутно харкать в сторону Атлантики, ходят этнологи на работу, изучают этносы, описывают картину конфликтов, публикуют данные в свободной прессе. А США, конечно, хлебом не корми, дай развалить Россию. Они там с утра как проснутся на берегах Потамака, сразу первым делом бегут посмотреть, что в Карачаево-Черкесии, как в Ингушетии, не полыхнуло ли снова, и трут руки, и тянут щупальца. Если б евразийцы не пили с утра и в состоянии острого прозрения не видели насквозь эти зловещие заокеанские планы, давно бы погибла Россия. Орден Дугину и всем остальным за бдительность первой степени. Только тормозить не следует, товарищи. Этнологов на чистую воду вывели, переходим к энтомологам. А что, они наших бабочек протыкают? Протыкают. И сушат, и пишут названия по латыни, шифруются для блока НАТО. Вязать всех немедленно. А снаружи враги уже везде. Сговорились и травят. Вот новости последней только недели. Международная конференция СМИ присудила Путину премию «Закрытая устрица» за уничтожение независимой журналистики. Ну, это же идиотизм. Ну, какая должна быть устрица? Открытая, что ли? А свободную прессу он страсть как любит. Бывало, выберет какую-нибудь независимую телекомпанию и ну ее любить, пока та от встречной любви не закричит уже в полный голос. Или вот еще. Том Лантос, старейший американский сенатор, почтенный человек вроде, вдруг взял и сравнил Путина с диснеевским морячком Папаем, существом агрессивным и недалеким. Что за инсинуации? Вовсе Путин не Папай. Он Белоснежка и семь гномов, то есть с одной стороны белый и пушистый, а с другой по шахтам, конечно, закопано. Положительный персонаж. Положил на всех и руководит. А они там пускай все хоть лопнут от бессильной своей злобы. А уж на родине, слава тебе, Господи, Владимир Владимирович регулярно получает адекватную оценку от подобранного им же персонала.
«Путин – дар Божий», – заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналу «Коммерсант. Власть». «Он подарил нам свободу. По мнению Кадырова, россияне должны встать на колени и просить Путина остаться у власти пожизненно во имя сохранения целостности России».
Ну, насчет России не уверен, а у Кадырова без Путина с целостностью проблемы появятся на другой день. Либо свои ломтями нарежут, либо в тюрьму сядет, а по американским нормам на пару пожизненных Рамзан Ахмадович набрал еще к совершеннолетию. Так что для кого как, а для Рамзанчика Путин, разумеется, дар Божий. И пока Путин в Кремле, Рамзанчик имеет счастливую возможность веселить почтенную публику своими прилюдными открытиями. В том же интервью он сначала честно сказал, что в Чечне оппозиции ему нет, а потом на всякий случай уточнил у журналиста. «Оппозиция — это что такое?» Журналист объяснил, что это вроде как критика, и Кадыров немедленно вспомнил случай критики. «Вот, — говорит, — я вышел недавно в народ, и одна женщина мне говорит, я раньше тебя вообще ненавидела, а сейчас вижу твои дела и приветствую тебя». Конец цитаты. Грандиозный поворот мысли, а? Кажется, я понял, что имел в виду Путин, когда говорил, что в России есть оппозиция.
Ну вот, а теперь добрый вечер, мы в прямом эфире. И давайте рискнем и начнем прямо со звонка. Алло, алло. Хорошо, начали. С тишины, минутка тишины. Хорошо. А есть еще звонок, да? Давайте. Алло. Слушайте, как у нас сегодня. Алло, да, говорите.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Георгий звонит.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, недавно партия «Яблоко» подала вроде в суд на вот этих вот «наши», или как там они называются, за то, что они там громят посольство эстонское и все. Mm. Но вот вы знаете, если все-таки более-менее серьезные партии, это «Яблоко», ведь эти же «наши», все эти шестерки, эти шелупони и просто, знаешь, какие-то мелкие исполнители. Может быть, стоило подать действительно суд на таких вот господ, типа Дугина, который действительно разжигает вот ненависть, так сказать, вот...
Понятен, вопрос понятен. Понимаете, какая штука? Суд – это вещь юридическая, поэтому тут я судить не могу о правомерности подачи того или другого заявления. А судиться с нашими – это действительно довольно забавно. Это, так сказать... Мы так делаем вид, что мы придурки и не понимаем, кто стоит за нашими. Мы вот гоняемся за этим, за этой тенью. Разумеется, бороться с нашими – это вещь довольно беспроигрышная, потому что идиотизм наших очевиден, и подающий на них в суд, он находится в беспроигрышном положении. Письмо Алексей Рабочий спросил, договорятся ли Явлинский, СПС и Другая Россия о едином кандидате. Тут такой знак, обозначающий улыбку, да, в интернете. И почему не договорят, спрашивает Алексей. Ну, судя по тому, что он сам улыбнулся тут в письме, он понимает, что, видимо, не договорятся. Понимаете, стороны могут договориться, когда у них есть общий интерес. Если он есть, этот интерес, если этот интерес возвращения там, демократии в России, а не сохранение собственного политического веса, то договорятся. Ну, пока общих интересов там, к сожалению, незаметно. Ирина, учащаяся из Мурманска, спрашивает, есть ли надежда на победу демократических сил в стране в обозримом будущем или весь смысл в самой борьбе? Ирина, в некотором смысле смысл в самой борьбе, потому что никакой победы демократических сил в, ну, скажем, норвежско-швейцарском варианте в России, конечно, не предвидится, но... Если напрячься, можно не допустить хотя бы закрепления здесь венесуэльско-белорусского варианта. Мы за это и бьемся, собственно. Олег Зондер, студент из Челябинска. Написано в одно слово, то ли псевдоним, то ли фамилия. Как оппозиция может достучаться до среднестатистического россиянина, если вся информация о другой России блокируется и извращается? Понимаете, среднестатистический россиянин, сотню раз мы об этом говорили, не понимает, что ограничение извращения информации – это удар по его интересам. Ну, не понимает. Вот бесланские матери, которые потеряли детей в результате в каком-то смысле мощного заслона лжи и безгласности на телеэкранах в те дни, вот они это, наверное, уже понимают. Вот не хотелось бы такой ценой, конечно. Максим Петров, инженер из Ростова, пишет, на днях общественность была удивлена очередным спасением мира бэтменами из Лубянки. Небольшую восьмерку, видите ли, уберегли от террористов. Ваш комментарий. Ну, Максим, это же у нас не в первый раз, да? Патрушев несколько лет уже ко Дню Победы докладывает о раскрытых терактах. Счет там идет, в общем, на сотни. Там, если я не ошибаюсь, 859 что-то в этом роде. Последний раз было заявлено, а судов от силы десяток. Поэтому Патрушев герой России, а где террористы, непонятно. Видимо, эти потемкинские деревни решено вывести на международный уровень. Давайте еще послушаем звонки. Алло. Алло. Слушайте, сегодня какая хорошая тишина. Еще пробуем.
Алло.
Да, говорите, говорите.
Добрый вечер, Виктор.
Да, да, да.
Александр из Петербурга. А, Виктор, вот а слабо вам шутить над Холокостом или, например, рассказывать историю коммунистического переворота с геноцидом русского и прочих народов, и кто стоял в основной массе у верхушки коммунистической диктатуры в процентном составе
понятно, населения. Понятно, понятно, я понял, понял. Это вы не один такой озабоченный, тут вот письма есть про это. Значит, про Холокост мне шутить слабо, потому что я нормальный человек. Не потому что я еврей, а потому что я нормальный человек. Как о любом геноциде, армянском ли, русском ли, мне шутить слабо. Пусть это делают другие. Умельцев хватает. Что касается процентного соотношения, которое вас мучит, то, в общем, это, конечно, бред сивой кобылы, потому что были там, мягко говоря, и другие нации, а уже начиная с конца 20-х годов, да, и уже, не говоря, 30-х, 40-х, 50-х и так далее, уже этого вопроса вообще не было, а лучше как-то сильно не становилось. Может быть, как-то что-то в консерватории исправить? Может быть, дело не в евреях? Но раз уж на то пошло, давайте я прочту тут товарища по несчастью звонившего. Вот Карпов из Екатеринбурга спрашивает. На эхо все время говорят о победе демократических сил в России. Это что имеется в виду? Приход евреев к власти, как в 1917 году? Господин Карпов, вас, видимо, вот как и звонившего перед вами, обманули в школе и потом еще много раз обманывали. В 1917 году, если случилась победа демократии, то в феврале очень ненадолго и почти без участия евреев. А демократический механизм благополучно работает с евреями и без них в сотнях государств. И главное, чтобы чекистов во власти не было. Сергей Иванович из Челябинска спрашивает, почему евреи разделились? Слушайте, там на Урале вообще, видимо, это такая насущная проблема. Почему евреи разделились, спрашивает Сергей Иванович. Одни поддерживают нынешнюю власть и прекрасно живут в современной России, другие, как вы, являются противниками власти и пашут на евреев США, Израиля и ЕС. Конец цитаты. Сергей Иванович, евреи США, Израиля и ЕС страшно удивятся, узнав, что я на них пашу. Ну ладно, это их проблемы. А разделились евреи по той же причине и тем же способом, которым разделились русские, немцы, чукчи и новозеландцы. Они разделились на отдельных людей, Сергей Иванович. Одни такие, другие другие. Вот как говорил Жванецкий, вообще у нас в стране не все евреи, так что давайте соскочим с этой темы, послушаем еще звонок. Если он не про это же. Давайте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Игорь из Петербурга.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, Виктор, что важнее... Победа демократии, как, например, в Украине, или победа демократов, как, например, в Грузии? И есть ли у России в коридоре возможности хотя бы что-нибудь из перечисленного?
Понимаете, какая штука? Когда мы говорим о победе демократии, это какое-то лингвистическое недоразумение. Тысячу раз говорено. Демократия – это механизм. Там, где этот механизм работает долгое время и бесперебойно работает и усовершенствуется, там через какое-то время жизнь заметно улучшается. Смотри, жизнь в Европе. Никакой английской или там швейцарской демократии на Украине и в Грузии быть не может. Они из того же совка, что и мы вышли. Только все-таки идут по пути демократических процедур. В результате демократических процедур у них возникает не Тони Блэр и не Меркель, а возникают, значит, Витя и Юля, да, условно говоря. Ну, что ж поделать? Но, по крайней мере, сами эти процедуры обеспечивают, по крайней мере, преемственность власти и конкуренцию, которая несколько уменьшает возможности крови, да, и насилия. Вот и все. А насчет демократии, то же самое про Грузию можно сказать. Неоткуда там взяться, собственно говоря, Вацлаву Гавелу, да, вот такие же, как мы, только еще темперамент посильнее. Давайте еще звоночек, давайте. Алло. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Да, а какой вопрос задавать?
Ну, я вам не могу подсказать.
Ну, а тогда скажите, пожалуйста, какой дефицит бюджета в США?
Это, знаете, это не ко мне, это не ко мне. Я рад, что я произвожу впечатление интеллектуального человека, но не до такой степени. Ничего, немножко писем еще. Вот давайте о гадости. Все-таки обещал гадости-то озвучивать. Но такие смысловые гадости. Вот Юров из Брянска пишет. А вы способны что-то новое выдать? Невозможно одно и то же слушать про диктатуру Путина и отсутствие свободы слова. Или ваши спонсоры требуют долдонить только об этом? Господин Юров, вот специально для вас сообщаю новое. Ну, по крайней мере, для вас. Невозможно пишется слитно, а не раздельно. Вот это новое. А все остальное, да, это нужно говорить... Нужно говорить до тех пор, пока это не будет понято. Значит, если я это плохо объясняю, мы буду подбирать слова получше. А вот господа Глебов и Демидов дружно интересуются из разных краев, дружно интересуются просто одним и тем же. Не застревает ли у меня кусок в горле? Вы отлично устроились, пишет Демидов, на государственные деньги гадите на страну, да еще кричите о свободе слова. Я вам открою страшную тайну, господин Демидов. Я не получаю заработной платы на радио «Эхо Москвы». Понимаете? Не получаю. То есть вашей терминологии гажу совершенно бесплатно. Причем, заметьте, не на страну, а на администрацию. Причем, заметьте, не гажу, а публично возвращаю ей уже наваленное дерьмо за неделю. Так что, а если вы, господин Демидов, не видите разницы между группой нефтяных чекистов и Россией, то вам к офтальмологу. А вот тут бдительный Анатолий интересуется, почему я работаю на радио «Свобода», которая финансируется США. И спрашивает, на чьей стороне буду воевать, если завтра война. всей этой группе корреспондентов ответила на сайте воспитатель детсада Ирины из Москвы. Она рекомендовала мне для общения с этими корреспондентами фразу из старого советского фильма, где мальчик спрашивает: «Дядя Петя, ты дурак?» Спасибо, Ирина. Сам я стесняюсь, а вот процитировать вас с удовольствием. Фильм Ирины называется «Сережа», по-моему. Кажется, это один из первых фильмов Георгия Данелия. Не уверен, но кажется именно так. У нас звонок, давайте послушаем. Алло.
Алло.
Да-да-да-да-да.
Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте.
Меня зовут Кирилл, я звоню из Москвы. Вообще, мне очень понравилось ваше сегодняшнее начало, да, я просто представляю Рамзана Кадырова на коленях перед Путиным. Зрелище необыкновенно пикантное. А вообще у меня вопрос, скажите, как вы думаете, что случилось с Егором Гайдаром? То он приходил тут в эфир к Евгению Альбацу, он производил впечатление человека под воздействием седативных препаратов и вообще крайне неадекватного.
Вы знаете, такой что... Да-да-да-да. Вы знаете, что я не слышал этого эфира. Я видел уже много писем в интернете про этот эфир, но я сам его не слышал и комментировать это не могу. Прочитаю, послушаю, конечно, это надо знать, по крайней мере. Еще звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да-да, вы в эфире. А только выключите радио и говорите.
Радио.
Да, и говорите.
Ой, Виктор да. Анатольевич, да?
Да, это я.
Ой, здравствуйте, вас Ростов беспокоит на Дону.
Да, беспокоите меня.
Не беспокоит, да?
Нет, не беспокоит.
Я одна из немногих уцелевших на свободе сторонников другой России.
Угу.
А вы в курсе, у нас тут марш намечался прошедшим временем? А дело в том, что заявителей уже всех задержали, обоих вернее. А марш был заявлен 19 числа на 30 июня во время посещения нашего города президентом всея РФ. Вот. Сейчас вот уже задержаны оба заявителя, причем администрация даже не соизволила дать ответ. А вот задержаны человек 15, не меньше, сидят все на Семашко-1, ростовские, все за мат, абсолютно никакой фантазии у органов нету.
Понятно, понятно. Спасибо. Вот вы знаете, какая штука? В принципе, вот к вопросу о свободе слова. Тут много было писем о том, что у нас же свобода слова, ну что же вы тут вопите о свободе слова? Вот такого рода информация, задержание организаторов оппозиционных акций по надуманным обвинениям, или вообще без них, как это было сделано, скажем, в Москве, или в Самаре, просто задержали и все, без объяснений. Вот, извините за выражение, в нормальной стране это становится поводом для немедленного информационного скандала на всех телекомпаниях, на всем радио, не в интернете и на там одной строчкой на «Эхе Москвы» и на «Радио Свобода», а по полной программе, по всему периметру. И в связи с существованием политической, значит, конкуренции, это становится очень важным. Мгновенно это становится темой дня. И заканчивается очень плохо для тех ментов, которые это делают, для той власти, которая за этим стоит. Вот это к вопросу о свободе слова. Значит, возможность рассказать об этом по «Эху Москвы», уважаемые корреспонденты, это еще не свобода слова. Еще звонок, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владислав меня зовут.
Да, говорите.
У меня, во-первых, одно слово по поводу Скалипотемкинской деревни. Вот расшифровать хочу, что это такое, хотя вы, мне кажется, не знаете. Вы знаете, дело в том, что когда приезжал сюда император Австрии, при Екатерине II, и они ехали в Крым, Потемкин специально строил деревню, показать для того австрийцам, что этот край заселяется, понимаете? Это показано было австрийцам, понимаете?
То есть
что край не пустой, это во-первых.
Да.
А вот по поводу Украины вы сказали, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, там демократия, а как же так? Вот Ющенко приравнял бендеровцев, эсэсовцев, те, которые убивали людей, мирных граждан, к ветеранам Великой Отечественной войны. Это есть демократия, по-вашему?
По-моему, это есть демократия, потому что это президент, избранный народом, и выражает некоторое мнение, которое имеет, по крайней мере, хождение среди народа Украины. Стало быть, это демократия. То, что демократия может быть не просто несовершенный, а плохой вплоть до чудовищной, это не новость. У нас еще и Гитлер был при демократии, да? Мало ли что может говориться при этом. Я не вхожу даже в подробности самой проблемы. Я просто констатирую, что это, разумеется, демократия. Демократия состоит не в том, что Ющенко говорит то, что нам нравится или то, что нам не нравится, а в том, что он уйдет в то время, когда это предусмотрено Конституцией, то, что он не имеет возможности узурпировать власть, то, что там есть разделение властей, то, что он вынужден считаться существованием оппозиции и так далее. В этом и есть, собственно говоря, демократ. Ни в чем другом. Еще звоночек, давайте. Да, простите, перед тем, как новый звонок, вернусь к теме, значит, Херсонской. Я готов озвучить свой вклад в литературоведение. Дело в том, что я обнаружил и подумал, что странно, что никто не обращал, может быть, внимания. Или обращал, тогда скажите мне об этом. Павел Иванович Чичиков был херсонский помещик. Он сам себе, когда пьяный возвратился тогда, он говорит, херсонский помещик Павел Иванович. Он знаете, вспоминал эти крики. Значит, я думаю, что Гоголь не случайно упомянул именно Херсон, ибо именно там были эти самые потемкинские деревни. Либо это не случайно, либо это какое-то поразительное совпадение, потому что в случае с Чичиковым это были именно что потемкинские херсонские деревни. Да, у нас звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я наконец-то к вам дозвонилась. Я очень люблю вас, преклоняюсь перед вашим...
Ой, спасибо большое.
Да, вашим программами. Меня зовут Лена Черкова. И хочу сказать, что мой муж с вами общался еще в клубе «Кардиограмма».
Ой, да, да, да.
И я вот хочу вам задать вопрос. Вам не кажется ли, что до тех пор, пока в нашей стране не начнут бороться активно с гомофобией, ксенофобией и не трогать с меньшинства, до тех пор нам не будет демократии? Спасибо.
Вы знаете, ну, не мной замечено, что все тоталитарные, большинство тоталитарных режимов, очень, по крайней мере, из тех, которые мы помним, и тут уж фиг забудешь, в 20 веке, они разминались именно на гомосексуалистах. Это самый очевидный предмет для размятия мускулов. В этом смысле это, помимо того, что это нарушение прав отдельных людей и чудовищное нарушение их прав, помимо всего прочего, это просто очень дурная примета, очень плохая примета. Вот в чем дело. Еще звонок, пожалуйста. Алло, алло.
Алло.
Да-да-да-да.
Здравствуйте, меня
Здравствуйте.
Зовут Петр, город Москва. Я бы вот хотел у вас узнать, как вы относитесь вот к движению «Наши» и что вообще вот в ближайшие 2 года вот их акции к чему вообще приведут?
Ну, к движению «Наши» я, слава богу, не отношусь. К чему придут их движения? Мы уже говорили об этом в сегодняшней программе. Нет никакого... Это галлюцинация. Нет никаких «Наших». Это не политическая сила. Это, так сказать, группа нанятой молодежи, да, так сказать. Ну, там есть, конечно, активисты, есть какие-то такие идеологические хунвейбины, просто которым, ну, это нужно куда-то девать энергию, а ни на что другое, видимо, интеллекта не хватает. Но по большей части это именно люди нанятые. Поэтому как только кончится финансирование, как только изменится политическая ситуация, разумеется, они разбегутся и никаких наших-то не будет. Поэтому давайте не будем говорить о наших. Это вообще не тема для разговора, как мне кажется. Давайте еще звонок. Алло.
Алло.
Говорите.
Сейчас.
Алло, говорите, ой, вы в эфире, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Меня зовут Катерина.
Да, Катерина, говорите.
У меня очень маленький вопросик.
Давайте.
Вам. Будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, на радио «Свобода»,
да,
в какой вы теме выступаете, в какое время, я никак не поймаю.
Катерина, я на радио «Свобода» по воскресеньям с 6 до 7 в прямом эфире. Программа называется «Все свободны». Там я разговариваю с приглашенными людьми, люди замечательные. Чаще всего это не имеет отношения к политике, это музыканты, писатели, журналисты. Можно туда также позвонить и написать. Вот такой свободный разговор в свободном эфире. 6 до 7 на радио «Свобода». Приятно на радио «Эхо Москвы» рекламировать радио «Свобода». Впрочем, я очень часто в эфире «Свободы» отвечаю на вопросы про «Эхо Москвы». Ну, раз уж какие-то такие дружественные, дружественный был звонок, пара ответов на дружественные письма. Владимир Титов спрашивает, где купить книжку «Недодумец». Значит, он пишет, что не могли купить его друзья, бывшие в Москве проездом. Это для меня хорошая вещь, значит, тираж очередной разошелся. Значит, я дам об этом сигнальчик в издательство «Захаров», будут допечатывать. Спрашивают несколько человек, куда исчезла передача на RTVI по воскресеньям и временно ли это. Значит, вот она исчезла, потому что с сентября будет запущен новый проект, я надеюсь, на телекомпании RTVI. Рассказывать про него не хочется, из соображений просто, значит, не хочется сглазить. Вот. Но вот Марина, студентка, спрашивает, с чем связано изменение формата передачи «Плавленый сырок». Вот с этим, собственно, и связано, с тем, что я готовлю новую программу на RTVI, и мне нужно немножко свободного времени и свободных мозгов. А разговаривать, как вы понимаете, несколько легче, чем писать. У нас есть звонок, да, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я из Москвы, меня зовут Сергей. Я хотел просто сказать, что вот вы наверняка ведь понимаете, что слишком откровенно ваши передачи работают вот на рассыпание государства. То есть вы бросаете вызов именно любым инициативам администрации, которые направлены на собирание государства, на укрепление, на какую-то попытку воспрепятствовать вот этим энергиям хаоса. Вы тут же подвергаете это осмеянию. Я хочу сказать, что ваше ерничание является тягчайшими преступлениями.
Ваше мнение понятно. Спасибо большое. Оценку преступлениям дадите в суде. А мне непонятно. Нет, я не считаю, что я рассыпаю государство. Понимаете? Давайте разделять интересы. Давайте разделять интересы государства, интересы народа. Они иногда расходятся довольно кардинально. Если под государством, мы уже об этом говорили, мы имеем в виду тех людей, которые сегодня управляют этим государством и имеют возможности повышать коррупцию существенно на уровень, имеют возможности совершать совершенно неправосудные уголовные действия безнаказанно, если эти люди от имени государства действуют, то, стало быть, борясь с ними, я борюсь с этим государством. Вовсе не с государством Российская Федерация, за конституцию которого я голосовал, которая меня устраивает, которое государство объявлено демократическим. Нет, я не считаю, что я работаю на рассыпание этого государства. Не вполне корректное, может быть, сравнение, но я не думаю, что те люди, которые борются сегодня с Лукашенко или те люди, которые боролись с Туркменбаши и с другими лидерами того же рода, я не думаю, что они рассыпают эти государства. Они возвращают государству некоторое демократическое наполнение, осмысленность. Государство как механизм для обеспечения интересов народа, ну, хоть в какой-то степени. По крайней мере, чтобы интересы государства и интересы народа не шли строго в противоположном направлении. Ну и напоследок винеточка.
На прошлой неделе помощник президента Игорь Шувалов обрадовал мировую общественность возможностью сюрприза в виде третьего преемника. И как в воду глядел. Тут же появился обещанный преемник, вице-премьер Нарышкин. Путин отдельно и благосклонно побеседовал с ним на совещании с членами правительства. А уж мы в наших Византиях давно усекли, что просто так тут глава государства ни с кем не беседует. Россияне Нарышкина знают пока мест мало, но те, кто его видели, говорят, что статью он успешно соперничает с Медведевым, а умом с Ивановым. А уж фамилия точно не подкачала. Еще бы Голицына с Милославским подтянуть для комплекта. Мы бы тогда устроили настоящее соревнование среди питерских. В общем, нам опять повезло. Спасибо небесам. Кстати, напоследок о небесах. В прошлые выходные жители Приморья наблюдали необычное и очень редкое явление – гало в виде двойной радуги вокруг Солнца. Как сообщают СМИ, в древности это явление считали знамением междоусобных войн за престол. То есть в Приморье уже началось. Счастья вам!
Над Приморьем солнце скачет аж с двойною дужкою.
Это к подковерной драчке у мышей с лягушками.
А-а-а, понял.
На Руси опять беда, прет этнологов орда.
Выйди, евразийцев рать, чтоб отпор очкастым дать.
знамя воинское наше, безусловно, стало краше.
Там и бездна звезд полна, и орлов там до хрена.
Вот. Я миллионка не любила, но вздохнула и дала.
Как заметил бы Кадыров, в оппозицию ушла.
Я с Семагою согласный, путь наметил он, прекрасный.
Первым делом наш дурдом, ну а Кембридже потом.
О!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».